Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер». Меня зовут Владимир Емельянов.
Меня Алексей Пичугин. Здравствуйте.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего собеседника. Это настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Богородского Благочиния, протоиерей Игорь Гагарин. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте. Богородское Благочиние, надо сразу, наверное, обозначить географически, это Ногинский район Московской области.
Нам по-прежнему, да, важнее революционеры, нежели нормальные правильные названия. Ну, хорошо, с этим, с географией разобрались у нас такой, да, географический сейчас. Этюд был. Мы встречаемся во время Великого Поста, который каждый по мере своих сил, по мере своих возможностей, по мере своего здоровья держит, участвует в Великом Посте. И церковь, и святые отцы призывают сосредоточить свое внимание на покаянии и исповеди в этот период, что как раз способствует именно это время для вообще понимание, как ты живешь, что ты делаешь, как ты общаешься с людьми, занимаешь ли ты свое место. И какие-то вот такие вопросы, да, от которых мы чаще всего в нашем уютном мире мы предпочитаем отмахиваться и не обращать на них никакого внимания. Поэтому сегодня нам хотелось бы сосредоточить наш разговор о таких очень важных вещах, как покаяние и исповедь. Потому что вопросов много, как и уже как среди людей уже церковных, которые по воскресеньям ходят в церковь на литургии, да, причащаются, так и среди людей, которые, может быть, только стремятся прийти в храм, не очень много знают об этом. И вот в помощь им и всем нам, мне кажется, наша беседа сегодня
а вот и будет. Да, мне стало интересно, ты сейчас не то чтобы разделил, ты сказал покаяние и исповедь. А вот можно ли поставить здесь знак равенства?
И чем одно отличается от другого?
Да.
Принципиально. Вот мы можем сказать, вот это и это покаяние, а вот это и это исповедь.
Я думаю, это понятия, конечно, не тождественные, но очень связанные друг с другом. Просто одно больше, другое меньше. Исповедь является как бы частью покаяния. Покаяние – это нечто гораздо большее, чем исповедь. Покаяние – ну, вся жизнь человека, который встретился со Христом, должна быть наполнена покаянием. А исповедь – это таинство, которое происходит в конкретное время, в конкретном месте, и которое, конечно, является неотъемлемой частью подлинного покаяния.
Многие, приходя на исповедь и рассказывая священнику о том, что происходит в их жизни, чего бы они хотели, отвернуться раз и навсегда или просто исповедать такие вещи, они могут слышать, да, ну, вы знаете, да, это все понятно, но это, конечно, не исповедь. И человек остается в неком недоумении. Вроде я пришел с какими-то такими грехами, а мне говорят, что это не исповедь. Или наоборот, человек приходит и по тетрадочке зачитывает какие-то там, так, значит, это, грешен, это, грешен. И тоже может услышать, нет, это не исповедь. Что же тогда настоящая исповедь?
Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, кто так говорит людям, это не исповедь, потому что я бы поистерегся говорить кому бы то ни было. Я думаю, что если человек пришел и подошел к этому аналою, на котором крест и Евангелие, и начинает говорить со священником, с Богом, можно сказать, в присутствии священника, или, может, даже со священником сначала, о том, что у него в душе, то это уже настолько здорово и хорошо, что любые какие-то разговоры, которые могут его оттолкнуть, очень опасны. Все это исповедь, но только она может быть не совсем удачно, и вот моя задача священника, который принимает исповедь, моя задача помочь человеку перестроиться и, может быть, уйти в этой беседе от того, что не имеет прямого отношения к исповеди, и сосредоточиться на том, что является исповедью. Но сказать, это не исповедь. Что, когда человек говорит о себе, это все равно в какой-то степени исповедь.
А вот человек приходит и говорит, батюшка, я хочу исповедаться. И батюшка говорит, давайте. А человек говорит, помогите мне.
Вот тут есть разные варианты. Я видел разные. С одной стороны, часто бывает, когда священник принимает личное участие и начинает сам рассказывать человеку, что нужно делать. Ну, понятно, что все когда-то первый раз приходили, как приступить к этому, как понять, проанализировать, с чего начать. А некоторые говорят, ну, там за свечным ящиком брошюрка лежит, ее там лет 30 назад написали, как первый раз исповедоваться. Вот идите, почитайте, а когда выучите, тогда приходите.
И вот этот очень важный момент, который может в следующий раз человека 10 раз заставить подумать, а что я пойду-то, вот мне за свечной ящик, и мне нужно участие человеческое, живое.
Да, конечно, конечно. Я думаю, что вот те примеры, которые вы приводите, это поменьше бы их было. Они, наверное, бывают в церкви, но как-то так хочется, чтобы их было поменьше, потому что на самом деле произошла встреча, и я ни в коем случае не должен отсылать человека никаким книжкам, ничему. Что я обычно советую людям, если человек подошел? Ну, все же очень просто. Ну, давайте поговорим о том, что у вас на совести, ведь совесть-то есть, в конце концов, и что-то есть такое, что обременяет. И вот давайте с этим разберемся. Вы прожили жизнь там сколько лет, сколько-то лет, и неизбежно в этой жизни было что-то такое, о чем вы сожалеете, что было неправильно. Вот с этого начать. Мне даже наоборот, люди иногда перед исповедью, еще даже не приедя на исповедь, были такие случаи, приходили люди и говорили, что вот вы знаете, мы хотим к исповеди, но вот скажите, как нам правильно подготовиться? Вот нам какая-то там тетенька сказала, или сестра моя сказала, что вот есть книжки хорошие в помощь кающимся. Я всегда говорю, давайте вот книжки, может быть, до них и дойдет очередь когда-нибудь, когда уже, ну, надо будет как-то двигаться дальше и немножко глубже копнуть в себя. Давайте начнем с того, что вот не надо сейчас никаких книжек. Вот есть только вот ваша совесть, есть ваша память, и пусть она вам подскажет, что было неправильно, за что вам стыдно. И критерий еще знаете как? Ведь что трудно выяснить? Критерий. Вот постарайтесь сказать о том, о чем вам меньше всего хотелось бы кому бы то ни было говорить. Потому что исповедь, ведь это величайшее, я считаю, по большому счету, подвиг, если человек совершает ее правильно. То есть человек поворачивает, открывает то, что каждый человек старается в себе закрыть. Мы все ведь живем как? Мы стараемся, чтобы вот люди, окружающие, видели то лучшее, что есть в нас. И всячески, конечно, и правильно делаем, зачем всем знать о том, что в нас есть плохое. Вот. Но вот на исповеди как раз-то надо сделать все наоборот. Нужно открыть то, чего не хотелось бы открывать.
Здесь еще люди, большая сложность.
Да, пожалуйста.
Здесь очень большая сложность, мне кажется. Во-первых, если человек приходит в храм впервые на исповедь к незнакомому священнику, я думаю, что любому человеку сложно открыть первому встречному все то самое тяжелое и сложное, что в нем есть. Потому что ты же не знаешь этого человека, пускай он там стоит в странной одежде перед тобой, пускай тебе сказали, что ничего он тебе плохого не сделает, но в конце концов я его не знаю, он мне никто, и я перед ним, я ему рассказываю такое. А вторая сложность, мне кажется, наоборот, когда между человеком и этим священником установились хорошие отношения, иногда даже дружеские, они хорошо друг друга знают, и тут вот человек приходит, и вдруг вываливает на своего хорошего знакомого какие-то весьма неприглядные вещи.
И думает, а что он обо мне теперь будет думать?
А как мы будем дальше общаться?
Да. Не изменится ли его отношение ко мне?
Я попытаюсь оба этих случая как-то рассмотреть. Конечно, второй гораздо лучше, чем первый. Я думаю, что, во-первых, я обычно всем советую никогда не спешить с первой исповедью, никогда не идти наобум. Есть такое мнение, что какая разница, я же к Богу иду, не к человеку. Какой бы ни был, это неправильно. Потому что я-то иду, конечно, к Богу, но в этой встрече будет участвовать третий, участвовать человек. И это не безразлично какой-то человек. Я когда-то в свое время вот колебался, правильно это или нет, а потом прочитал у одного из святых отцов такое высказывание, которое все стало для меня ясно. Он говорит, никогда не открывай свою душу тому священнику, которому не расположено твое сердце. Вот, так что я понял, что это я правильно думал. И сейчас поэтому говорю. Поэтому говорю, что если вы дозрели до того, чтобы исповедаться, все-таки не торопитесь делать этот шаг. Ну, походите, понаблюдайте, посмотрите, как он других людей исповедует, посмотрите, как он разговаривает с людьми. Ну, есть возможность всегда приглядеться как бы к священнику, тем более есть, наверное, кто-то знакомый, кто уже у него исповедовался и больше, может, никогда к нему не пойдет исповедоваться, так зачем я тогда пойду к нему исповедоваться? Вот, потому что участие священника очень-очень важно. Это он не просто он свидетель, но он и участник. Вот. А что касается вот второго, да, вы правы, тоже, конечно, это касается не только знакомого, но это даже касается и незнакомого, потому что у каждого из нас, ну, во всяком случае, у меня это точно, я думаю, у многих тоже, есть такие гадости в душе, которые никому не хочется рассказывать. И я помню очень хорошо свою первую в жизни исповедь, я еще тогда не очень-то воцерковленным был, был учителем школьным в Троице Сергиевой Лавре, я уже понимал, что надо, ну, вот если я хочу как-то двигаться в жизни дальше, хотя еще не совсем понимал, в каком направлении, там еще в церковности были вопросы, но надо вот как-то исповедоваться надо. И при этом я понимал, думаю, ну как вот я приду на исповедь к священнику, даже незнакомому, но если я ему начну все рассказывать, то первым у меня было, ну вообще не дослушать меня, скажут, иди отсюда, и назовет еще такими словами, которые только и заслуживает тот человек.
А так бывает, кстати говоря, что немаловажно помнить, что и такое бывает тоже.
Вот упаси бог от таких случаев. Я думаю, что это, конечно, очень страшно. Но такое бывает очень нечасто.
Тут,
вот.
Позвольте, я тут маленькую ремарку вставлю. Как мне кажется, опять же, почему так бывает. Все люди разные. У всех разный уровень образования. У всех разные... извините, это слово «бэкграунд». У всех разный бэкграунд. У всех разный культурный уровень. Не значит, что у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но просто когда встретились два абсолютно несовместимых по всем понятиям человека, один священник, второй прихожанин на исповеди, вот тут может произойти полное непонимание, и человек уйдет в гораздо худшем состоянии, чем он пришел.
Ну, конечно, всякое бывает, поэтому я и пытаюсь вот говорить о том, как все-таки должно быть. А должно быть так, что, я думаю, вот... Ну, вот я вспоминаю, опять же, тот случай. Я просто понимал, что если я скажу это священнику, ну, пусть он даже мне, конечно, все-таки понимал, что прогнать-то он, конечно, не прогонит. Он, наверное, соберет все мужество, которое есть, и, может, даже из деликатности и виду не покажет. Но он так меня презирать после этого будет. И что я лучше, вот, я не смогу потом в эту церковь прийти, потому что он меня еще издалека увидит, скажет, господи, вот пришел вот этот вот. И поэтому, ну, поеду в другой конец какой-нибудь Московской области и исповедую все грехи, потому что повторять уже можно, а потом уже буду, я же их не буду потом, как я наивно думал, повторять, и вернусь, и буду уже такому священнику говорить все. Потом я это преодолел, но я сейчас просто хочу сказать, знаете, что вот эти слова, потому что я знаю, что это очень у многих людей. Человек понимает, что ему придется на исповеди сказать такое, после чего, как ему кажется, его невозможно больше будет уважать, что о нем сделают выводы совершенно противоположные. Вот я говорю это с полной ответственностью, и... Под этим подпишутся, уверен, очень многие священники. Чем более какие-то отвратительные, грязные, постыдные грехи называет человек, тем больше его уважает священник и более того, и любит. Потому что, на самом деле, все люди идут почти через одну и ту же грязь. Почти все. Только с той разницей, что одни... всю жизнь скрывает эту грязь глубоко и думает, что никто не узнает, а там узнает все. Вот. А кто-то находит в себе мужество вот, начать с этим бороться, от этого освобождаться. И поэтому человеку так кажется, что он говорит что-то такое, что его сейчас презирают, а ты стоишь вот рядом и восхищаешься. Думаешь, какой же ты молодец, какой же ты мужественный человек, что ты смог сказать о том, о чем другие тоже бы, может быть, могли бы сказать, но они вот не могут.
Да, еще ведь если священник служит какому-то в большом приходе, когда через него проходит очень много людей, не в маленьком, совсем крошечном, где-то отдаленном селе, где у него несколько старушек и других исповедников он, в общем, может годами не видеть. А если это большой многоштатный храм, где каждый день приходят совершенно новые разные люди, я думаю, что вряд ли священник рискует услышать что-то совсем новое и совсем неизвестное доселе неслышанное.
Ну, отец Игорь сказал, что ну, вот эта грязь, она приблизительно одна и та же у всех у нас. И да, для, я думаю, что для них, прошу прощения, что я священника говорю в вашем присутствии, для них, в третьем лице, это, ну, в общем, тут ну, каких-то открытий прям таких вот, прям колоссальных, ну, наверное, на 100 случаев одно какое-то такое, в основном, мне, я так думаю, что если вы говорите, что грязь одна и та же, то это все, по большому счету, одни и те же грехи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что наш сегодняшний собеседник — настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Богородского благочиния. Здесь Алексей должен сделать небольшой...
Ногинский район Московской области.
Да. Вот, прошу прощения, мы сегодня говорим об исповеди и о покаянии.
Протоиерей Игорь Гагарин.
Да, протоиерей Игорь Гагарин. Отец Игорь, вот многие наши, я думаю, слушатели заинтересуются таким вопросом. Да, ну хорошо, это вот, значит, мы говорим прихожанин. А как, а где священники сами исповедуются? У кого?
У любого другого священника. Вот,
точно так же, как и прихожане.
Абсолютно точно так же. Абсолютно точно так же. С той только разницей, что у священника не ставится вопрос о чистоте исповеди, потому что исповедь священника происходит независимо от причастия, что в древности было и у всех остальных.
Мы вот сейчас затронем эту очень важную тему.
Вот, поэтому священник исповедуется тогда, когда совесть его вопиет и требует исповеди. Слава Богу, что у меня куча друзей-священников, и, знаете, у нас это очень часто бывает, идет мимо батюшка, мой друг, он говорит: отец Василий, свободен, пойдем, душа болит, зайдем, и Петрохиль достаешь, и исповедуешься ему. Но кроме этого, раз в год у нас есть обязательно епархиальная исповедь, и все священники Великим постом, вот это было на третьей неделе поста, совсем недавно у нас, вот мы все обязательно тоже проходим исповеди.
У епархиального духовника.
Да, да.
Но это не во всех епархиях, но уже вот во многих становится, в Московской области, Московской областной епархии много лет.
Давайте теперь действительно остановимся на этой очень важной теме — взаимосвязь между причащением и исповедью, точнее, между исповедью и причащением, угу. Потому что все мы прекрасно знаем, что прежде чем причаститься, все нам батюшки говорят: давайте-ка сначала поисповедуемся. Существуют такие, знаете ли, ежедневные грехи, которые мы... Ну, более суровый батюшка скажет: как же это, так сказать, малозначительные грехи. Грех, он, знаете, он за один возьмешь, и за ним потянутся сколько. Но мы привыкли к этому. Мы в течение дня можем быть раздражены, можем кому-то грубо ответить, да. Но не с этим же приходить на исповедь, потому что, ну, есть какая-то...
Или с этим, подожди, да, еще так надо вопрос
сказать. Да, ну, и вот там, предположим, тоже. Я с этим не пойду на исповедь. У меня есть какое-то домашнее там, да... Я могу об этом просто посожалеть дома и там стоя, может быть, перед иконой, и какое-то такое малое исповедание, там, если это можно назвать. Ну да, ну был неправ, ну прости меня, Господи, условно говоря. А, ну вот как, вот вроде за неделю ничего такого не произошло, а батюшка говорит: вот сначала исповедуйся, а потом будем причащаться. Как вот, как тут быть?
Ну тут да, в вашем вопросе сразу несколько серьезнейших вопросов.
Пытаюсь один, все в час уложить.
Да, очень хорошо. Вот, ну один, связь исповеди и причастия. На самом деле в древности ее не было, конечно.
Исповедь выглядела по-другому.
Да, в древности этого не было. Исповедовался человек только тогда, когда это действительно душа требовала. Вот как сейчас мы, священники, исповедуемся. Вот. А причастие было всегда. То есть, ну как, быть на литургии, не причаститься было невозможно. И поэтому далеко не все, конечно, кто причащались, исповедались. Произошло все, когда постепенно причастие стало занимать все меньше и меньше места в жизни христиан. Это стало, когда церковь стала государственной, когда в церковь вхлынула масса людей, которые, в общем-то, не особой ни веры ничего не имели, а просто стали номинальными христианами.
Это когда было?
Это вот когда прекратились гонения, и когда христианство стало государственной религией Римской империи.
Но речь идет скорее о русской православной церкви, потому что в многих других поместных церквях...
Нет, я говорю исторически, когда это появилось, что русская... На Русь православие пришло, когда оно уже достаточно во многом сформировалось в Византии. Да? Уже тот уклад, который мы получили, он уже был сформирован тогда. Но вот, ну, просто хочу сказать, где-то в 4-5 веке, когда стали причащаться все реже и реже, то это стало совершенно, ну, справедливо, считаю, так и надо. Ну, если человек полгода не причащался, и вот он решил идти к чаше, то, конечно же, надо очиститься, и просто исповедь становилась просто необходимостью. Вот. И так оно время было достаточно долго, ведь еще в 19 веке в России большинство людей, большинство подавляющее, причащались раз в году, и поэтому, как и, соответственно, исповедовались. Это считалось человек 5 раз в году, там 4 поста, да еще в свой день ангелы исповедуются, то есть причаститься, так это уже такая очень активная такая жизнь была. Вот. А сейчас мы вернулись к тому, я считаю, это замечательно, что мы к этому вернулись, к тому, что многие стремятся часто причащаться, но поскольку уже веками сложилась практика исповеди перед причастием, то обратного ходу давать как-то трудно, и поэтому вот многие это требуют. Я знаю, на практике это сейчас действительно обсуждается. В греческой церкви этого нету, кстати. В греческой церкви, да, в греческой церкви не исповедуется. Но у нас, я думаю, что мы идем к этому. Я знаю, на многих приходах, ну, допустим, я на своем приходе честно скажу, что если я знаю человек какой-то регулярно исповедуется, регулярно причащается, то я не ставлю перед ним вопроса, что вот если вот он исповедовался, причащался 3 дня назад, был праздник, вот будет Благовещение, а через 2 дня Вербное воскресенье. Конечно, кто у меня на Благовещение причастится, они же захотят на Вербное воскресенье, я сразу говорю, не надо подходить. Если что-то произошло за эти 2 дня, которые были, или за неделю, которая была, произошло что-то такое, что камнем легло на душу, что действительно, вы понимаете, встало вот стеной между вами и Богом, конечно, подойдите и исповедуйтесь. Если нет, то достаточно вот вашей, потому что мы, конечно, между минуту грешим, поэтому вот вашей покаянной молитвы. Теперь вот очень хорошо...
А вот еще, простите, тут, извините, что перебиваю, здесь же еще, мне кажется, есть немаловажный момент, у человека своя голова на плечах, и если он живет активной церковной жизнью, если он постоянно приступает к таинствам, если он задумывается об этом, и священник это знает, мне кажется, что человек сам в состоянии понять, необходимо ему туда идти на исповедь, или он может идти к чаше спокойно.
Я думаю, человек многое может, конечно, сам понять, и надо это только приветствовать, но в то же время я думаю, что в православной церкви всегда мы убеждены в том, что для нормальной, полноценной духовной жизни христианина должен быть какой-то постоянный контакт со священником, с духовником, что в любом случае человек, который уже не один год живет в церкви, в его жизни должен быть священник, который знает его близко, который знает его жизнь, и который, конечно, без совета, с которым все-таки сложно опираться только вот на свою голову, которому он доверяет, священник. И это вот я хочу пожелать всем, потому что я думаю, что все, кто воцерковляется, все равно очень важно, чтобы в их жизни появился тот священник, который будет бок о бок идти по жизни вот с ними, который будет знать, чем они живут, что у них в семье, чем они болеют, о чем они переживают, и тогда, я думаю, и многие вопросы решатся. Я знаю, что кому-то я скажу, что тебе бы надо почаще, потому что, а кому-то скажу, все нормально, можешь вообще пореже это делать. Но вот я хочу все-таки вернуться к вашему вопросу. Он просто очень хороший вопрос, я боюсь, как бы его не забыть. Вопрос о том, насколько все ли надо нести на исповедь. Uh-huh. Недостаточно ли вот порой просто попросить у Бога прощения и все. Вот у меня самого был когда-то такой вопрос. И помню, мне батюшка, у которого я тогда вот воцерковляюсь, дал такой совет. Говорит, ты знаешь, ты вот если согрешил, ты же молишься все время, помолись, попроси у Бога прощения. Вот Иоанн Кронштадтский советовал, прочитай 50-й псалом, если что-то тебя обременяет, там, попроси прощения, и если изгладился грех из твоей памяти, то и не надо больше ничего. Но если все равно, несмотря на вот это все, и то, что и помолился, и там поклон сделал, и просил прощения, но чувствую, что все равно какая-то заноза осталась, что вот что-то все равно болит. Вот, это какая-то боль, она и есть знак того, что а вот это надо все-таки сказать еще и на исповеди. Вот я думаю, вот так вот нужно к этому подходить. Я бы даже, знаете, что сказал бы, что вот ведь что такое грех? Ну, одна из метафор. Грех – это некая рана, которую я своей собственной душе наношу, некое увечье, которое делаю. Я же никому-то, не Богу, что я Богу? Богу я ничего плохого сделать не могу. Вот я себе. И вот эти раны, так же, как в жизни. Есть же, вот я ушибся, там шишка вскочила, ну, 2 дня по этой прошла. Есть там царапина, ее зеленкой помазал. А есть перелом, там уже надо гипс. Есть что-то еще больше. А где что там ампутировать надо? Вот так же и с душой, что есть какие-то такие ушибы, вот как вы сказали, там, ну, сорвалось слово нехорошее, там что-то еще, Господи, прости. Все, и хватит, и не надо это все тащить, обременять. А есть переломы и какие-то раны. Я чувствую, что это все это не заживет, если я не исповедуюсь.
Я вот не сталкивался с такими ситуациями, слава богу. Мне рассказывали друзья, причем такая очень церковная семья, которая всю жизнь, ну, почти всю жизнь сознательно в храме. Тут даже сложно заподозрить их в каком-то небрежении. И вот они рассказывают, что на исповеди священник незнакомый, так получилось, что пришлось исповедоваться у незнакомого священника, где-то за границей дело было, священник русский, он с таким пристрастием пытал, причем какие-то вещи, ну, совершенно неподобающие. Хотелось сказать, батюшка, не ваше дело, даже погрубее. Ну, понятно, что никто никому ничего не сказал, но факт остается фактом, бывает и такое. И с этим люди тоже сталкиваются. Помимо того, что они попадают к адекватным и хорошим священникам, они могут попасть, ну, не хочется говорить, плохим.
Ну, а почему нет?
Попасть, в общем, могут попасть и вот к таким тоже.
Мне, ну, знаете, я вообще-то... один батюшка, я прошу прощения, отец Игорь, сказал... Не надо обольщаться насчет нас, священников. Мы живые люди. Мы такие же живые люди, как и вы. И для меня вот эта фраза, она очень многое значила вообще в моем отношении к священникам. И я их не воспринимаю как святых людей.
Ну, естественно.
Но вот если там, я не знаю, у меня там такая ситуация произойдет, мне не будет сложно сказать ему, знаете, я не готов с вами это обсуждать.
Мне тоже не... Ну, но есть
правильно
люди, сделайте. Которые... Да, и есть люди, сделайте. Для которых... Человек, который стоит у аналоя, он априори... Ну, если не святой, то, по крайней мере, проводник воли Божьей. Если он после вот такой исповеди с такими допросами скажет, что, знаешь что, если не хочешь, так и причащаться не пойдешь. И вообще, пойдешь только тогда, когда я захочу. А это может не скоро произойти.
Ну,
вот что делать тогда?
Да что, я думаю, что... Я считаю, что, ну, наверное, нету большего зла, чем то зло, которое подобный священник может причинить. А то, что такое бывает, я знаю. Я вообще-то, кроме всего прочего, у меня послужил член церковного суда. И знаю, какие бывают всякие и среди священников искажения в их служении, к сожалению. Вот. Именно поэтому снова возвращаюсь к тому, что не, ну, вот не идите на исповедь. К тому, кого вы не знаете. Вы же самое драгоценное, что есть у нас, это наша душа. Кому мы должны знать, кому мы вверяем эту душу. Хоть в какой-то степени иметь пред... Да, бывает случай, когда срочно вот, при смерти, тут уж исповедуешься любому. Но если есть возможность, то 7 раз, ну, не 7 раз отмерить, а 1 раз отрезать, а 77 отмерить, перед чем как в свою душу верить. Когда, конечно, единственное, что хочу вот этим людям, которые... Я знаю таких священников, которые выясняют такие вопросы, которые действительно, ну, не твое дело. И все это бывает. Но хочу только тем людям, которые пострадали от таких священников, пострадали, и, может быть, пострадали хуже, чем человек от плохого врача пострадает, потому что когда душа пострадает, он еще пострадает, чем тело, вот. То, ну, убедите их, что, ну, не делайте окончательных выводов. Да, неудача. Да, так же, как к плохому врачу попадешь, бывает, но это не значит, что вообще больше не ходить к врачам и не лечиться. Да, ну, вот...
Сделать... Моя мама, профессор медицины, доктор медицинских наук, всегда мне говорил, ты запомни, пожалуйста, что есть мнение врача, к которому ты можешь прислушиваться, но нормальный пациент выслушает мнение еще нескольких врачей. И на основании этого можно будет вообще делать какие-то выводы. То есть одна голова хорошо в данном случае, что касается медицины, а три лучше. Ну, собственно говоря, поэтому и врачебные консилиумы собираются. Да, и я вот просто вам очень благодарен, отец Игорь, за то, что вы такие слова говорите. Для людей, которые действительно попадали в такие ситуации, в такую ситуацию, про которую сказал Алеша, то им, наверное, сейчас вот просто гораздо легче, что они... Ну, значит, они не будут ходить к этому священнику, а верят свою душу другому священнику, который...
Поищут и найдут.
Да.
Может быть, вот знаете, есть исповедь, есть... Вот, а как вот выбрать? Вот человек не знает. Ну, как вот выбрать? Вот я бы советовал бы людям, которые все-таки решили поисповедиться, может быть, не с исповеди начинать, а с, вот они уже выбрали, вот решили, что они к этому священнику пойдут, а сначала просто поговорить со священником, ну, задать ему разные вопросы, попросить перед службой, поговорить обо всем, и уже в этом разговоре уже станет понятно, на той ли они волне и имеет ли смысл продолжать уже в другом русле общения с этим священником.
Есть еще очень одна большая проблема. Давайте ее подвесим. Через минуту вернемся к этому разговору. А у нас протоиерей Игорь Гагарин в студии Светлого радио. Отец Игорь, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское, это Богородское благочиние, или Ногинский район Московской области. Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».